В тот же день, сбившись с тесной кучкой возле Репина, снайперы осматривали из траншеи местность за передним краем. Слева дымно чадил ельник, горела трава, издалека доносился дробный перестук пулеметов. «Болото, лисий мох», — вынул лейтенант из сумки карту. «Вместе со всем полком мы отвечаем здесь за каждый метр земли. Последние сведения разведки очень важные. Позавчера на нашем участке фронта немецкие солдаты начали оборудовать опорные пункты. Просеки рубят, траншеи роют в полный профиль, пулеметные площадки устанавливают на деревьях. В общем, не удаются врагам парады, зарываться в землю приходится». Дрогнул воздух, позади послышался глухой орудийный залп. «Мы не одни. Вся страна на переднем крае. Командование возлагает большие надежды и на солдат, вооруженных простыми винтовками. Нельзя давать врагам передышки, позволять им накапливать силы, укрепляться. Необходимо измотать их в позиционной борьбе, отбросить и разгромить. Такова установка военного совета фронта. Приказано вести беспощадную борьбу на уничтожение фашистских убийц». «Понятно, товарищ лейтенант. Ясна задача». «Каждый получит по квадрату», — продолжал Репин. «Кроме того, нас будут перебрасывать с места на место. Наиболее трудные и важные цели возьмем на мушки своих винтовок. Враги хорошо понимают, что в этой местности скажет свое слово обычное стрелковое оружие. Немцы мелкие подразделения выдвигают, пулеметчиков, снайперов, и мы вступаем в смертельную борьбу. Пусть наше болото станет захватчиком могилой». Квадрат 16-й закрепили за Намаконовым. Привел Репин солдата на место, передал ему бинокль, осторожно забрался на бруствер свежеотрытой траншеи. «Сегодня общее знакомство. Постарайтесь запомнить рельеф местности, основные ориентиры. В общем, хорошенько осмотритесь, как в тайге, перед охотой». «Понимаю. Вечером буду спрашивать о каждом кустике, о каждом озерке». «Хорошо, лейтенант?» Нейтральная полоса. Много раз приходилось на Маконову выходить на ничейные земли, которые никто не отмерял и не разграничивал. На дистанции прицельного оружейно-пулеметного огня останавливались войска друг против друга на несколько дней, а порой и на несколько часов. Здесь положение особое. Заболоченная, все расширяющаяся на север долина разделила передние края. Много озер, камышей, есть островки и заросли густого леса, бугры с одиночными деревьями, обгорелые пни. На бумаге у лейтенанта болотом зовется долина, лишь местами проходима она для войск. «Правильно, не разместить здесь много людей, не разбегутся и танки. На склонах высот, круто спускающихся к низине, взрываются в землю главные силы обеих сторон». «Верст, пяток нейтралки», — прикинул солдат. «Понимает Намаконов, чувствует, кипучей, хоть и тайной жизнью наполнена долина. Сотни глаз осматривают ничейную землю. Затаились в низине стрелки и наблюдатели. Ночами обе стороны выдвигают за передние края отряды охранения, секреты. Что это мелькнуло в ельнике? Наши поползли или фашисты крадутся?» Много захватчиков полегло возле деревень и городов, на высотах и на лесных дорогах. Видел солдат грубо разбитого немецкого оружия. На пути отступления встречались и более гиблые, чем эта долина, места. Но нигде враги не рыли глубоких окопов и траншей, не ставили землянок и блиндажей. Нет, не только сырая падь заставила фашистов крепко взяться за топоры и лопаты. «Погоди, погоди! Знают Намаконов и другое. В жестоких боях поредели ряды его полка. Устали люди, тоже потеряли много оружия». Слышал, соседние части совсем ослабли, в тыл ушли, на пополнение. Нелегко кругом. Нечего время терять, надо действовать. А делянка добрая, видать, охотиться можно, правильно сказал лейтенант. Простор кругом, раздолье. Весь день Намаконов осматривал свой квадрат, а вечером, увидев, что группа стрелков готовится к выходу за передний край, подошел к командиру взвода и попросил у него с десяток патронов. «Зачем?» «Цель, да не одну, — увидел лейтенант. Пора охоту начинать». «Патронов маловато, просите?» «Давай больше, унесу. Привык жалеть патроны, всегда нуждался. Чего ждать? Пять дашь, пятерых и завалю. Отпускай, лейтенант». «Где цель увидели?» «Который лес прямо есть, оттуда глянули. На наши каски. Шмык и спрятались. Можно на бугорке лечь перед круглым лесом, где дерево сломалось. Водятся на моей местности фашисты. Рассказывайте маршрут движения». «А это как?» Командир взвода стал расспрашивать о рельефе, секторах, ориентирах, но эти слова не понимал солдат. «Как доберетесь до места охоты?» — спросил Репин. «Мимо чего пройдете, какие озера и пеньки минуете? Я должен точно знать, где вы остановитесь, чтобы вас за фашиста не приняли наши, понимаете?» «По-своему сперва зачну», — стиснул винтовку Намаконов. «Не сомневайся, однако так буду добираться. Значит, свои ловушки под бугром, а потом сотни три шагов до воды». 200 метров от заграждения до первого озера», — поправил лейтенант. «Потом?» «У грязного места в сторону возьму», — повел локтем Намаконов. «На эту руку». «Почему?» «Иначе не пройдешь. Зыбун, на сухой рукав тронусь. Там старая тропа». «Как найдете ночью перешеек?» — посмотрел на карту Репин. «Обыкновенно», — сказал Намаконов. «Я в темноте возле воды к сахатому подбирался. Зверя обманывал. Щупай ногой землю и ходи». «Дальше?» «Потом опять вода, мелкая, островой. Потом по кошенному можно, ровным ходом. На сухом месте окажусь, вот и есть бугорок с поломанным деревом. Круглый лес напротив, шагов сотни три». «Островок леса, ельник», — сказал Репин. «Еще погляди, лейтенант, не видно цель, а за круглым лесом подушка должна. Поляна?» «А там снова лес побежал, повыше, сосняк на краю. Теперь снова погляди в бумагу, лейтенант. За сосняком канава есть, большая, глубокая, далеко тянется должно, делянкам по трем». «Овраг», — сказал лейтенант, — «это уже там, под немецким краем. 3200 метров до него, 4 квадрата пересекают. Чего мудрите? Бывали там?» «Нет, командир», — покачал головой Намаконов, — «это я на лес глядел. Здешний тоже признает, рассказывает. Вали сюда, — говорит, — за соснами большая канава есть. Есть, куда обязательно фашисты выйдут. Вот там. По-нашему ситку будем делать. Скрадок».
«Далековато», — не согласился Репин. «На первый случай давайте так. Вы пойдете за передний край до бугра со сломанным деревом. Заройтесь там, хорошенько осмотритесь днем, все обдумайте. Я пойду с вами провожу. Только учтите, если собьетесь с маршрута, закружитесь, плохо укроетесь, немедленно отправлю блиндаж».
«Ну-ну».
Хмурый, недовольно бормоча что-то про себя, Намаконов стал собираться. Развязав вещевой мешок, он вынул из него какой-то предмет и подошел к лейтенанту.
«Свой поди возьму», — бережно развязывал солдат чистенькие тряпицы, закрывающие большущий черный бинокль. «Вот он, гляди! Тоже голову чесал, не верил?»
«Ух ты!» — прищелкнул языком Репин, рассматривая трофей.
«Цейсовская штучка, многократная. Правильно, бинокль офицерский. К делу приберегли, Семен Данилович, пригодится.
Оказывается, вы давно в мой взвод-то собирались.
Для тайги сохранял, для колхоза, вздохнул Намаконов. В наших местах с такой штукой богачом можно стать. Для охоты, для мирной жизни завернул, для общей пользы. А вот не видно своего села, далеко. Приходится доставать. Правду говоришь? Давно думал за фронтовую охоту взяться, только подходящих командиров искал. Всяким не показывал свое оружие.